говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Здравствуйте. Здесь очень много всего, поэтому не теряем времени. Если вы были в каких-то из этих монастырей, например, в Троице-Сергиевой Лавре, там, или в Оптиной пустыне, то, что ближе к нам, или в Дивеево, то вы, наверное, понимаете, что совсем недавно это все было разоренные обители. Они были оскверненные, разоренные, порушенные. Где-то уже в поздние годы советской власти их восстанавливали с целями культурно-музейными. В плане сохранения культурного наследия пришло понимание, что эти вещи надо беречь, хотя они не вписываются в идеологию, но они являются нашим сокровищем. Там был такой, знаете, до революции Прокудин-Горский, отец цветной фотографии, российской, по крайней мере, может быть, и в принципе мировой. И он, очень сложный технологический процесс был, там несколько пластин, там красного, зеленого, синего, там черно-белого цвета, совмещались для того, чтобы получить одно полихромное изображение. И он зафиксировал на своих этих слайдах дореволюционных ушедшую Россию. Там крестьяне на покосе, там ярмарка где-нибудь там, не знаю, в Нижегородской области. Конечно, храмы, монастыри и все-все-все. Там огромный он багаж, что все сделал. Заинтересовался его работой император. Спросил его, что бы вы хотели, в конце концов. Он говорит, моя мечта ввести в школы Российской империи такой предмет, как народоведение. Народоведение. Потому что любой мальчик, там, родившийся в Рязанской, условно говоря, губернии, хотя бы на иллюстрации, на картинках увидел северное сияние, там, горы Алтая, там, не знаю, Байкал, Тихий океан, Камчатку. Или там, Мурманск, или Кавказ. Вот он такой, народоведение. К чему это все говорю? Потом многое пропало из его работ, потом была революция, потом была эмиграция, потом была Великая Отечественная война, Прокудин-Горский уже был покойный. А потом, после победы Советской Армии во Второй мировой Великой Отечественной войне, на Западе, у наших тогдашних союзников, у США и Британии, возник огромный интерес к русской культуре. И был заказ русскому правительству, буквально там, или к соответствующим министерствам, чтобы они издали обязательно иллюстрированный и обязательно цветной альбом о русской культуре. Потому что в американском обществе возник огромный запрос на такой интерес, такой, а что это за такие, кто это такие эти русские такие, вот они немцы побили, как бы там вообще... Кто это такие? Значит, и они как бы нам говорят, вы нам покажите, вот, что самое дорогое у вас. Ну и спохватились показать. А показывать нечего, потому что в одних монастырях сельхозартели, в других храмах дурдомы, в третьих монастырях тюрьмы, четвертые монастыри стерты с лица земли под ноль. А что показывать? Вот тогда воскресла эта идея там, найти эти Прокудина-Горского фотографии, ими проиллюстрировать вот, цветные эти альбомы. Половина этих фотографий оказалась в Конгрессе США, как вообще наши все сокровища растеклись по всем странам в силу разных известных причин. Так вот я к чему говорю, что бывали такие времена, когда захотели бы показать Дивеевскую обитель, а там нечего показывать, там руины. Там окрестные мужики коз пасут, как бы, и последний кирпич выковыривают себе на хозяйственные постройки. Захотели бы показать Оптину пустынь, а там что, там разруха. Там то ли больница какая-то, то ли туберкулезный диспансер, то ли еще что-то. Ну, уничтожено было все. И вот прошло какое-то время, и мы имеем возможность смотреть на восстановленные монастыри. Как это, знаете, есть такая... Поговорка такая, что девочка в 7 лет говорит, мама знает все, а в 14 лет говорит, мама не знает ничего, а в 25 говорит, мама была права. И вот если мамой мы называем часто и Церковь Христову, что мы от нее имеем все, то в какое-то время люди говорили, русские, что Церковь знает все. А потом наступило какое-то кратковременное безумие, какое-то опьянение другими идеями. Кстати, Церковь вообще ничего не значит. И то, что они тут строили 700 лет, как бы, это надо все развалить, все или перепрофилировать. Предполагалось вообще разрушить до конца, до основания. И была песня, как вы знаете, что мы разжигаем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей. Их не сравняли только потому, что перепрофилировали. Просто тюрем не хватило, и церкви перепрофилировали в тюрьмы, как тот же известный Соловецкий монастырь. А так бы разрушили. А потом наступило время отрезвления, и народ наш теперь, как эта девочка, которая говорила, мама все знает, мама ничего не знает. Теперь мы пришли к тому возрасту, когда мы должны сказать, мама знает, мама была права. То есть все, что говорила мама, это правда. В данном случае имею в виду, мамой называю церковь. Итак, мы находимся в том историческом периоде, когда мы по крупицам восстанавливаем то, что разрушено было. Вернее, строили лет 600, разрушали лет 50, и теперь вот уже лет 30 восстанавливаем. Это вот такая вот трагедийная парадигма нашей с вами истории. Так что мы смотрим на следы восстановления церкви. Может быть, кто-то приложил свои руки к этому восстановлению, например, трудничал в одном из этих монастырей, или какие-то деньги отсылал на какую-то там реставрацию, а кто-то, может, вообще никак к этому не прикасался. Но так или иначе, это общенародное занятие. Так что это такой серьезный период исторически зафиксирован в данном случае в виде этой выставки. Что значит следующее, скажем? Ну, вообще, это то, чем надо гордиться по-настоящему, потому что, когда приезжают, допустим, к нам иностранцы, ну, было бы смешно, например, гордиться отелем «Хаят», правда? Или говорит, а у нас здесь есть там этот самый мишленовский ресторан с 4 звездами. Да их полно везде, как бы этим никто не гордится, это то все устали. Показать нужно что-нибудь такое, чего нет нигде. И поэтому нужно показать там собор Покрова на Рву, который в народе называется Василием Блаженным. Или нужно показать что-нибудь вот из того, что экспонируется в фотографиях. То есть это и есть, собственно, слава нашего Отечества, воплощенная в камне, когда камень заставили молиться, и он до сих пор молится, хотя уже люди перестали молиться многие, а камень до сих пор молится. Как вы заметили, если вы смотрели эту выставку или будете еще смотреть, монастыри – это огражденные территории. Огражденные территории. Стены монастырские – это первое, что встречает человек, и оно, в общем, похоже на крепость. Такое фортификационное серьезное сооружение. А мы потом, если успеем, скажем, что монастыри нагружены многофункциональностью. Это никогда не является только местом молитвы, они могут быть чем хочешь вместе с этим. Так вот, мы встречаем вокруг себя огражденную территорию. В точном смысле слова, в точном смысле этимологическом слова, монастырь – это город. Это огражденная территория. Современные города больше городами в точном смысле не являются. Они с высоты птичьего полета на топографических картах являются какими-то кляксами, неправильно расползающимися в разные стороны. И о том, чтобы город оградить твердой стеной, как Древний Рим, там с четким запретом, например, там нельзя пристраивать здание внутри города к самой стене, между стеной и ближайшим домом должно быть столько-то метров, там увеличивающее население выселяется за стены города, то есть не более там определенного числа помещается внутри. Вот таких городов больше нет, такими городами стали монастыри. Все остальное расползлось бесформенно, как клякса. Ну так, чисто визуально, то вот именно на карте. А монастырь – это действительно такая очерченная вселенная, то есть где положена мера и число, как об этом вот рассуждали, об идеальном городе, там платоники, например, там или кто-то еще. И вообще красота – это то, что имеет границы. У греков это очень часто выражалось в разных терминах и тезисах. То есть красота – это космос, собственно, космос – это гармонично очерченная вселенная, украшенный мир космео. Вот города – это такое вполне сознательно замкнутое пространство, огороженное со всех сторон стенами, внутри которого располагаются храмы и жилые постройки, и жизнь этого города посвящена каким-то своим целям, каким-то другим. То есть в эти города переселяются люди из других городов для того, чтобы жить какой-то другой жизнью, в отличие от той жизни, в которой живут люди в обычных городах. То есть это альтернативная форма цивилизации. И знакомство с этой альтернативной формой цивилизации, безусловно, ну, как бы вменяется в обязанность любому любопытному человеку. У блаженного Августина вообще есть идея о двух градах, двух городах. Он говорит, существует град небесный, небесный Иерусалим, который мать всем нам, существует град земной. И существуют граждане, то есть все люди мира условно делятся по состоянию сердца на граждан небесного Иерусалима и на граждан земного города. И между ними происходит постоянное боестолкновение. То есть, как пел Виктор Цой, между землей и небом война. И люди, живущие на земле, сердечно принадлежат либо к небесной цивилизации, либо к земной. Эта принадлежность очень яркая. Есть некоторые неопределившиеся, там, сочувствующие, попутчики, там, не знают, куда им дернуться, тут красивым или к умным. Но большинство людей вполне определенно принадлежат или к тому городу, или к этому. По выражению блаженного Августина, принадлежность к небесному городу проявляется через любовь к Богу до ненависти к себе. То есть до полного самоотречения, если потребуется. Ну, а если не потребуется полное самоотречение, то любящий небесную славу постоянно от чего-то себе отказывает. А земной житель, житель земного града, это человек, который любит себя до ненависти к Богу. То есть он это вслух не говорит, но диалоги эти происходят в глубине нашего сердца, в этой черной глубине наших сердец. Это единственная таинственная глубина, которая по-настоящему интересна. Это черная глубина человеческого сердца, где постоянно происходят какие-то шепотом, происходят какие-то великие тайные разговоры, где люди говорят, например, Богу: «Отойди от нас, не приставай к нам с заповедями, ты нам не нужен. Если ты еще раз придешь, мы тебя еще раз убьем. Не приходи больше». Ну, там туда. Это, поверьте мне, это вполне реальный шепот из вполне реальных сердец. И таких людей гораздо больше, чем всех остальных. Ну, а мы с вами, как бы, дерзну предположить, что мы бы не хотели бы, как бы, принадлежать к этим законченным злодеям. Но совесть нам говорит, что мы не до конца принадлежим к детям Небесного Царства. Вот нам с вами приходится определяться, вот в плане самоопределения нам вменяется в обязанность посещение монастырей, знакомство с ними, ну, по крайней мере, узнавание о них. Зачем? Чего, зачем, как и почему? Ну, вот, например, я думаю, что на сегодняшний день монастыри уже созрели в полноценное такое определенное такое направление туристических маршрутов. Когда, например, возникает там временная какая-то пауза у нас, и муж, жена с женой, отложившие деньги на отдых с детьми, например, возникает вопрос, там, куда едем? Куда едем? В Эмираты, в Турцию, на Бали. Вдруг возникает идея такая: поехали на Валаам. О! Говорит, а что там делать? Да поехали. Я вот тут смотрел там какой-то рекламный проспект, мне понравилось. Да какой Валаам я загорать хочу? Ну там, ну ладно, поехали. Но они не раскаются. Они не раскаются. Это будет одновременно, как бы, сейчас нет чистых паломничеств. Чистое паломничество ушло в лету. Ну, вернее, оно есть, но оно так сокращено в количестве и качестве, что его незаметно. Сейчас даже те, которые ездят молиться, они все равно похожи на туристов, потому что комфорт всех догнал. Вот таких босоногих, которые ходят там куда-нибудь в святыню, их как бы нету. Сел в машину, через полтора часа шмык, ты в трое сервелавы. Раньше же были специальные паломнические маршруты, несколько маршрутов. От Иверской часовни в Кремле, где-то еще от чего-то куда-то, например, пеший путь 3 дня в Лавру. Никто не ездил никуда, то ходили пешком до 19 века. И в митрополит Московский Филарет, недалеко здесь лежащий, в храме Христа Спасителя, мощами с вами, он был категорически против, чтобы железнодорожную ветку тянули вблизи Троицерви Лавры. Говорит, что это еще? Дым, копоть, стук колес вблизи Великой Святыни. Говорит, да у нас все предки с покон веков с 14 века по 19 ходили пешком туда, царей не исключая. Но сейчас уже все поменялось, как бы тут уже поздно с этим спорить. Поэтому чистое паломничество, оно, в принципе, отсутствует или присутствует в очень смягченных формах. Сейчас все больше и меньше похоже на туризм. Нужно, чтобы было мягко, быстро, комфортно, чтобы в дороге можно было перекусить, чтобы был Wi-Fi, ну и там все остальное, как бы, значит, поэтому в таком режиме, как бы, человек в таком режиме, в балдежном режиме, я бы даже сказал, не побоюсь этого слова, значит, сам Бог велел, как бы, какие-то, чем ты жертвуешь и что ты тратишь, когда ты, например, совершаешь воскресное путешествие в Троице-Сергиеву Лавру? Да ничем ты не жертвуешь. Ты, в общем-то, если имеешь личный транспорт, садишься и поехали. А нет-то как-то по-другому. А что там? А там совершается очень много сразу одновременно как бы таких полезных каких-то вещей. Во-первых, ты узнаешь свою историю. Ну, худо-бедно ты ее узнаешь, потому что ведь наша история нашей страны – это такое огромное такое белое пятно, такая лакуна. Вот это вся эта история с теми Рюриковичами, Романовыми, там, как они жили, что они делали, это все как бы оно тяжело. И здесь не только у нас тяжело, это во всем мире тяжело. Когда-то Ницше писал о последнем человеке. И в изображении Ницше последний человек – это такой, ну, это я уже от себя говорю, у него так не написано, такой недоношенный человек, такой какой-то неразвитый. Он смотрит на звезду, моргает, плачет как бы, на ветру и спрашивает, как бы, ну, как у Маяковского. Ну, а зачем эти звезды? Типа, если звезды зажигаются, значит, кому-нибудь нужно. А потом он подходит к большому собору, например, Трирскому или к, не знаю, там, какому-нибудь, там, скажем, Миланскому дому. И последний человек спрашивает, а зачем такой большой дом? А что там делают? Он вообще кому нужен? То есть современный человек, если он как бы он последний как бы, человек, вот, недавно нам рассказывали про конец истории, то вот последний человек, он вообще не понимает, зачем такие огромные, говорит, а сколько строили этот большой дом? Этот большой дом строили, например, лет 250. А некоторые соборы действительно строились там даже и больше. А зачем он? А что там происходит внутри? То есть он... А можно было бы обойтись без этого? Ну, можно. Сегодня есть целое движение, когда вот те самые храмы, которые большевики у нас рушили, сегодня европейцы считают, что неэкономично рушить такие большие пустые площади, потому что они уже не заполняются молящимся народом. Надо их перепрофилировать. Они их успешно перепрофилируют потихонечку. Иногда в автомастерские, иногда в спортивные залы, иногда в кафе, бары или что-то еще. Это целое такое движение в Западной Европе. Такого альтернативного заполнения опустевших храмовых пространств. То есть современный человек, в принципе, везде, на всех континентах, стал немножко слабым на голову, как бы он не понимает, а зачем это, а что там делают? А можно было без этого обойтись, как бы, да? У какого-то американского писателя есть такая интересная такая сентенция. Он говорит, что если бы были инопланетяне, если бы они вообще существовали, если бы этот бред существовал, если бы мы с ними могли общаться, с этим вот обеществленным бредом, то, допустим, инопланетянин бы настроил с нами контакт и начал бы спрашивать нас, а это у вас зачем? А это у вас зачем? А это у вас зачем? И этот американский писатель, я не помню, кто это, то ли Уайлдер, то ли, короче, не важно. Он говорит, что этот американский писатель говорит, что мы бы с большой легкостью объяснили ему, зачем у нас булочные, зачем у нас бани, зачем у нас прачечные, зачем у нас заводы, зачем у нас заправки. Но мы бы с большим трудом, мы бы не смогли им объяснить, зачем у нас церкви. Вот представьте себе, что инопланетянин спрашивает тебя, там, зачем у тебя ботинки? Ну, потому что босиком ходить быстро поранишься. Там, зачем у тебя часы? Ну, чтобы не опаздывать. Там, да, зачем у тебя крестик на шее? Это серьезный вопрос. На этот серьезный вопрос почти никого нет ответа. Тот, кто легкомысленно к этому относится. Зачем эти монастыри? Зачем их построили? Чтобы спрятаться от мира. А что, надо прятаться куда-то? Да. А зачем? Здесь я уже не знаю зачем. А зачем действительно? А можно здесь жить, никуда не убегая? Ну, наверное, можно, живем же мы с вами здесь, никуда не убегая. Ладно, они убежали. А что они там делали? Что там такое особенное? Не женились, не выходили замуж. Оп, как это? А зачем? Тут уже вообще заканчиваются аргументы, потому что мы не знаем, зачем. Давайте признаемся себе, что по-настоящему большинство людей не знают, зачем монахи не женятся. Можно же не жениться? Можно же жениться, это же не грех? Не грех. А почему они не женятся? Значит, у них есть какая-то другая любовь, какое-то сильное какое-то чувство, которое притушивает все остальное. То есть у них что-то есть, у них есть тайна. Так, хорошо, ладно, в течение одного поколения не могли бы умереть. Но они же не умирают, они же существовали 600, 700, 800, 900 лет, эти монастыри. Как пополняются люди внутри этого города? Ну, не размножением явно, а как? Одни умирают, другие новые приходят. Откуда приходят? Из мира. Зачем? Тоже убегают. Почему? Но это действительно сложный вопрос, как бы для современного человека это очень сложный вопрос. Как бы. Вот для того, чтобы для себя объяснить, а почему это все так было, надо туда поехать. И в один монастырь, и во второй, и в третий, и в четвертый, и раз, и два, и три. А иногда приехать и уехать, а иногда приехать и остаться. У некоторых так и бывает, у некоторых так и будет. Дерзну предположить, что кто-нибудь из вас разок поедет и уедет, потом еще раз захочет поехать, еще раз поедет, потом опять вернется с неохотой. А потом еще раз поедет, никуда уже больше не уедет. Такое может быть. Действительно, иная жизнь. То есть человеку очень нужно, чтобы была иная жизнь. Если бы небо было мертвым, и все жизненные формы ограничивались бы только тем, что мы знаем, мир бы был похож на тюрьму. Но, слава Богу, в небе есть отверстия, как бы такие, эти самые воздушные каналы. Там происходит такое дыхательное взаимообращение между небом и землей. Земля, мы не в консервной банке, небо дышит. Небо живое, открыто, и есть другая жизнь, есть иная жизнь. Главным образом она воплощается в иноков. Вот это инок – это тот, кто иной, который живет по-другому, который по-другому говорит, по-другому думает, по-другому ест, по-другому работает. И у него есть какая-то своя начинка внутри, какие-то свои цели, какие-то свои целеполагания, которого мы не знаем. Это очень интересная вещь. Хорошо было бы думать, что все люди такие, как я, что все мы более-менее похожи. И совершенно неприятно вдруг узнавать, что есть совершенно другие, в лучшем смысле слова, люди. Когда мы узнаем, что кто-нибудь хуже нас, это тешит наше самолюбие, что мы еще не такие плохие. У других вон что и ничего, а я что? А вот когда ты узнаешь, что есть совершенно не похожие на тебя люди в высшем смысле, что они неизмеримо лучше тебя, тогда ты начинаешь бухтеть. А что это он лучше меня? А что у него такое есть, что у меня нет такого? Я вон там, тогда... Короче, монах – это вызов. Это вызов. Вообще было время, да, когда монахов ненавидели не только у нас, их ненавидели и в других местах. Допустим, когда во Франции произошла французская буржуазная, то там был прям декрет, который обязывал выгнать из монастырей всех монахов и монахинь. Потому что, объяснялось в декрете, декрет о свободе совести, значит, потому что вас сюда затащили обманом, а жить нужно нормальной жизнью. А вас обманули, затащили сюда, одели в черное и держат в духовном рабстве. А мы хотим вас освободить. Идите на свободу, гуляйте, пейте, веселитесь, как бы, и будьте свободными людьми. Тогда несколько монастырей написали письмо в ответ этому конвенту, говорит, что если и есть на земле декларируемая вами свобода, равенство и братство, то мы нашли именно это за стенами этого монастыря. Мы не знаем более свободного места, чем монастырь, более такого места, где бы равенство осуществлялось в действительности, и где бы мы видели, что мы братья и сестры друг другу. То есть мы это и нашли у себя, давно уже нашли, без вас. То, что вы декларируете, у нас давно есть. Мы свободно находимся здесь, и другой жизни себе не представляем и не хотим. Их вытаскивали силой и гильотинировали. Вытаскивали и гильотинировали. Есть такой Компьенский лес во Франции, под Парижем, там, где подписывали капитуляцию два раза. В Первой мировой войне там немцы подписали капитуляцию, а когда Гитлер взял Париж, он заставил подписать капитуляцию французов опять в Компьенском лесу. Так вот в этом Компьенском лесу были казнены там несколько десятков монахинь. Вот с ними такая была история. То есть монах на каком-то этапе, он как бы непонятный человек, зачем он вообще? Жил бы себе, как все. 5 дней в неделю работал в офисе. В пятницу вечер приходил бы в бар, выползал бы в субботу утром. Да и жил бы себе так. Ну, женился бы, потом развелся. Потом еще раз женился, еще раз развелся. Платил бы алименты. Ну и вот так. Это же нормальная жизнь, правда? А он что-то как бы это самое, за бабами не свистит, как бы в марках машин не разбирается. Ну, только огород копает, на службу ходит. Ну, странный человек. Так что я бы очень рекомендовал вам, дорогие братья и сестры, совершить такую инкультурацию собственной жизни, собственной головы и сердца, как бы пойти, потому что были времена, когда до 10% населения России, российского государства находилось в монастырях. То есть было время, когда каждый десятый, когда каждого десятого ожидало монашество. То есть как бы он хотел этого. Было время, когда цари, князья, как последнюю надежду, во власти ведь трудно жить, это люди понимали раньше больше, чем сегодня. Власть, это, власть без крови не бывает, а кровь без греха не бывает. И люди знали, что если я буду князь, то на мне будет столько грехов, что я буду завидовать последнему свинопасу. Но они перед смертью стремились постричь себя в монахи, чтобы хоть день в монастыре пожить. У нас половина князей и княгинь называются в истории под своими именами, а на самом деле умерли под монашескими, под другими именами. Как Александр Невский, то, допустим, тоже. То есть это была внутренняя сердцевина нашей жизни. Вообще и православная вера, она монахолюбивая. То есть мы любим монастыри, у нас богослужебный устав из монастыря. У нас в монастыре народ стремится для того, чтобы по-настоящему поисповедаться, не боясь, что тебя увидят, узнают, и что там твоя исповедь каким-то образом протечет в сплетни по селу. Мы привыкли к тому, что мирские священники просто необходимы, как воздух, но они все-таки мирские священники. А святость народ привык искать там, где есть как можно меньше суеты. Там, где действительно всякое житейское отложили по печенье. И народ наш ходит и едет, и плывет, и путешествует в эти обители столетиями. Просто был большой перерыв. И вот, наконец, они отстроились. И теперь нам нужно их узнать. Узнать, поинтересоваться, чисто, повторяюсь, исторической цели. А. Там эстетической. Б. Ну, красиво. По моему личному наблюдению еще со времен юности, цветы растут в монастыре красивее, чем на обычных клумбах. И птицы поют там как-то по-другому. Вот можете не верить, можете верить. Я не орнитолог и не ботаник, но я же знаю, как много красоты вокруг нас есть. Но когда ты смотришь на мир Божий из открытых царских дверей, и ты видишь птицу, пролетевшую мимо, или видишь там розовый куст, расцветший напротив, то ты замечаешь, что по-другому оно все. Природа по-другому растет и цветет, и пахнет, и щебечет там, где человек не грешит, но молит. Там, где человек мат и гнет, и думает, где бы что украсть. Там природа скукоживается под ногами этого упыря, который ее саму уже изнасиловал, залил ее мазутом, заплевал, захаркал, закидал бычками. Природа, она же живая, она же реагирует на человека. Там как какая-то ягодка на виноградинка какая-нибудь молодая. Она, если бы святого увидела, если бы у нее были глаза, она говорит, съешь меня, съешь, и ты меня не ешь, ты иди отсюда. Ты съешь меня. Природа бы хотела, чтобы ею пользовались святые. Она по-другому дышит. Вот вы походите, там черно-белые специальные кадры, там крайний русский север, там еще что-то еще, там Дивеево, центральная Россия. Но там все другое действительно. Она совершенно по-другому открывается, красота Богом сданного мира, потому что главный на земле человек. И если он молится, то природа разворачивается во всей своей стыдливой красе. А если человек не молится, а только что роет, копает, строит, пьет, потом просыпается, опять роет, копает, строит, пьет, потом с кем-то ругается, потом с кем-то дерется, потом опять пьет, роет, копает, то там природу и не видно, она как-то прячет красоту свою. Как от нас спряталась природа в городах, совершенно спряталась. Городской житель как бы интуитивно чувствует это, потому что давно ли вы ходили босиком по траве? А где тут, по какой траве? По какой траве? Ну, по паркету еще ходили босиком, еще ладно, по ламинату ходили. А по траве где? А по росе? А какой росе, вы говорите? А давно ли вы видели звезды? Можете представить, что человек живет, например, лет 70 уже прожил на земле, а он звезды видел, может, раз 5 в жизни, потому что в городе звезд не видно. Природа как бы отомстила нам за это вот эти все эти фокусы наши бетонно-стеклянные и спряталась от нас. Мы не видим ее. У нас только фикус на подоконнике и собака дома. Вот и вся природа, которая нас окружает. И вдруг ты попадаешь в место, которое эстетически отличается от твоего привычного места, как небо от земли. Там красиво, это древнее место. Оно почему-то возникло здесь еще в незапамятные времена. Господи помилуй, трудно представить, что там был дремучий лес. Там, где была Сергиева лавра, там медведи ходили. И вот пришел один человек и преобразил это место, постепенно превратил его в то, что мы видим сейчас. Так же было и в Дивеево. Там тоже Серафим ходил по таким дебрям, по которым тоже вместе с ним ходили медведи. Но потом оказывается, один человек может такую преображающую силу в себе нести, что место его жизни преображается в целые города, посвященные святости. куда люди уходят для того, чтобы жить молитвой и переселиться с земли на небо. Если хотите, такая перевалочная станция, такой монастырь в хорошем смысле, это такой цветник или семинариум такой, ну как бы, как теплица. Вот в теплице вырастили, потом высадили, потом выбрали из теплицы и пересадили в живой грунт. Вот насаждение в Дому Господне, во дворе Бога нашего процветут. И монастыри существуют для этого, чтобы там душа воспиталась для другой жизни, чтобы там человек привык к другим понятиям и почувствовал себя на свете единственным грешником, а всех людей вокруг себя братьями и сестрами, которые лучше его. И чтобы он потрудился обязательно. Достоевский вообще, если вот Достоевский не даст совать. Возьмите братья Карамазовы, у кого дома есть, там есть такая глава «Русский инок», в которой он пытается в 19 веке как бы объяснить забывшему уже все это, то, что я вам сейчас рассказываю, это все было забыто в 19 веке образованным населением. То есть те, которые читали, они читали что-то другое. Они мечтали о французской республике, об английской экономике и о германской философии. И свою собственную жизнь они не знали совершенно. Только один был такой монастырь, Оптина пустынь, в котором этот трагический разрыв преодолевался. Куда приходили самые образованные люди мира, там а-ля Леонтьев, а-ля Толстой, а-ля Гоголь, Достоевский, там Киреевский, и они находили там для себя совершенно иную вселенную, ответы на все свои мучающие вопросы находили. Туда же приходили простые бабы-крестьянки, туда же приходили простые мужики. И всем им там было хорошо. Такой был монастырь один, который давал ответы на все вопросы. А остальное общество, как бы оно так далеко было. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» в главе «Русский инок» пытается объяснить какие-то простые опорные вещи. Он, например, говорит, что спасение русской земли всегда выходило из монастырей. Отчего бы мы еще раз оттуда не выйти? А почему бы опять не выйти из монастырей тем людям, подобным Сергию Радонежскому, пусть в уменьшенном варианте, там, которые бы смогли сказать правильные слова и зажечь своим примером и выпрямить хребет народной жизни? Потому что мы скрюченные к земле, потому что мы постоянно занимаемся землей, как будто неба нету. Похоже на того порося, который видит небо только когда его режут. Знаете, есть такая, почему свинья, такое оскорбительное слово? Но в частности, потому что свинья, как говорит Феофилакт Болгарский, это животное, которое от долгого упражнения в рытье носом земли приобретает скрюченный позвоночник и никогда не смотрит на небо. А когда ее режут, эту бедную свинку, она задирает голову и начинает визжать, и вдруг замолкает от удивления. Говорит, небо есть, оказывается. Но это последние секунды ее земной жизни. Она уже не сможет насладиться долго этим зрелищем. А еще тоже интересная вещь такая, что все животные, которые живут возле человека, они служат человеку и могут не умирать, а служить ему будут. Курочка, например, чтобы яйцо тебе дать, умирать не обязана. Она себе живет и тебе яйца дает к завтраку свежие. Овечка, ее можно стричь каждый год, она будет жить, оставаться на земле живой, а ты будешь из ее шерсти там свитер вязать. Конь даст тебе свою силу, чтобы ты на нем пахал. Собака тебя зубами защитит, это твой лучший друг, который любит тебя и от всех врагов от тебя отгонит. Птичка будет в клетке петь, не знаю, там, короче, все будут жить и давать тебе что-то. Коровка будет молоко тебе давать. И только свинья не даст тебе ничего, пока не сдохнет. Вот когда ее зарежут, там будет мясо, шкура, что там еще, значит, этот самый, ну, сало, да. Инсулин, кости, да. Ну, то есть все там будет, там все пойдет в работу. Но пока только после смерти. Пока живет свинья, никому ничего не даст. Это интересное животное. Она в этом не виновата, но на нее надо присматриваться к ней. Потому что когда мы обзываемся друг на друга, то мы должны понимать, почему. Вот крайний эгоизм говорит, все мне, тебе ничего. Вот. Ну, это я отступил в сторону. Итак, Достоевский говорит, что из монастырей всегда выходили наши защитники. Самые лучшие люди земли появлялись из монастырей. Я же вам говорил, да, что монастырь многофункционален. Он не только исполняет функцию там, молитвы и как бы, значит, ну и все, приготовление к небесному царству. Оказывается, что монастырь очень полезен в самых разных общественных делах. Это было, началось в Киево-Печерской лавре, это нормативный монастырь русской истории, где появились первые врачи. Первые травники, первые, так сказать, гомеопаты, там, первые, не знаю, там, специалисты по части лечения болезней. Агапит, допустим, преподобный, там, или Ипатий Дамиан, то есть первые врачи, к которым ходили и князья, и простолюдины. Там появлялись грамотные люди, которые могли читать и писать. У них для этого было время, и для этого они употребляли там целые многие-многие годы своей жизни, чтобы как пчелка зарыться там в отдельные там эти сладкие цветки книжной премудрости. Потому что где библиотеки были? У князя и в монастыре. То есть это хранилище исторической памяти, это школа. Туда отдавали детей, чтобы учились они грамоте. В монастырях могли быть там эти летописцы там, и всякое такое, там советчики княжеские. Монастыри иногда делали технические прорывы вперед, которые в миру не успели делать. Например, у нас чуть не первая электростанция на Валааме появилась. Некоторые наши монастыри таких чудес достигали в плане хозяйственной деятельности. Потому что хозяйственная деятельность монастыря никогда не связана с чистой прибылью. Монах работает не потому, что он обязан по марксовой формуле там деньги, товар, деньги, штрих, заработать прибыль. Его интересует просто то, чтобы он не ел хлеб даром. В монастырях надо работать. Какой там принцип начертан, там как буквально на скрижалях любого монастыря? Ora et labora. Молись и трудись. Это главное правило монастыря. Когда-то в гимназии, где я преподавал, приезжал монах с Афона. И так вот он сидел перед детьми, и дети сидели в зале, и они его спрашивают там через переводчика, говорит, батюшка, а чем занимаются монахи в свободное время? Ему перевели. Он засмеялся. Говорит, у монахов нет свободного времени, сказал батюшка. Мои монахи либо в храме, либо работают. Спим мы 5-6 часов. Ну и там урывками по полчасика днем. В остальное время мы работаем. Работаем постоянно. И поэтому, допустим, на Валааме там монахи выращивали арбузы. Эти арбузы в Ладожском озере. Значит, эти арбузы возили на сельскохозяйственные выставки. И они были больше, вкуснее и лучше, чем арбузы, выращиваемые где-то в Астраханской области, то есть в природных условиях. Не потому, что монаху хотелось там, как бы, на этих арбузах там себе там нагреть. Они работали хорошо, потому что работать плохо грешно. А не работать вообще это просто проклятие какое-то. Нельзя хлеб есть даром. Кто не работает, тот не ест. Это такой принципиальный принцип христианства, который даже коммунисты писали на заборах, ну там на транспарантах. Кто не работает, пусть не ест. Это одна из цитат Нового Завета, которую не постеснялись взять себе идеологические противники. И правильно сделали, в принципе. Слова-то правильные. Монах работает, он не может ничего не делать. Он с ума сойдет, если он будет лентяем. Монах лодырь – это человек, которому грозит эта самая психиатрическая клиника. То есть нельзя взять на себя такой тяжелый крест и ничем не заниматься. Нужно постоянно быть в полезной деятельности. Поэтому монастыри – это такие ульи, в которых пчелки работают постоянно. И при этом они постоянно жужжат и машут крылышками, то есть совершают богослужение и частную молитву. В этом смысле Достоевский говорил, что такими, как люди в монастырях живут, такими должны быть все люди вообще. С той только разницей, что мы, знаете, как на Руси называли мирянина? Мирянина называли чадородцем, то есть человек, который рожает детей. А в остальном всем люди старались жить вот так же. То есть работать надо? Надо. Молиться надо? Надо. И все остальное тоже надо, просто у него лучше получается, а у меня хуже, и у меня забот больше, у него чуть-чуть меньше. Но есть такая пословица, такая: «Свет мирянам инок, свет иноку ангел». Это то, на чем жили все русские люди, всю длинную свою историю, которые книг не читали, потому что эти грамоти не знали. Но спроси его там что-нибудь такое духовное, он тебе скажет: «Свет мирянам инок», то есть мирянин с инока пример берет. То есть как в простоте жить, как малым довольствоваться, как не злиться ни на кого, как молиться Богу. Мирянин должен у него научиться. А инок у кого брать пример? С ангелов. Вот тебе иерархия небесная сверху вниз. Свет мирянам инок, свет инокам ангел. Это были базовые прописные опорные истины нашей с вами русской православной цивилизации, которые потом потихоньку уходили в небытие, потом просто стирались из сознания, а потом приходили большие беды, которые вообще все переворачивали вверх дном. И вот мы теперь возвращаемся к этому. Будет очень плохо, если мы ограничимся в восстановлении только архитектурных форм. Если мы, например, там, заболела душа у нас, что вот там разрушили, здесь разрушили, там, и мы начали вот потихонечку с 90-х годов все это реставрировать. А реставрировать было что? В Даниловом монастыре какое-то время была детская колония, а туалеты были в алтаре. Случайно, наверное. В том храме, где я сейчас служу, Троицу Хохлах, там тоже было общежитие. Там был сделан второй этаж, общежитие, а туалеты были в алтаре. Ну, тоже, наверное, случайно. То есть вот эти вот все опозоренные храмы с туалетами в алтаре, превращенные в совершенно непонятно что, вот, они вот были забраны нами для того, чтобы привести их в божеский вид. Но это было бы страшная ошибка, если бы мы восстановили архитектурные формы этих монастырей. Вот эти стены, эти колокольни, там эти колокола могучие, там же любимое занятие туриста – это подняться на колокольню в любом монастыре. Потому что такой колокол висит, что возникает сразу 1000 вопросов. А как его отлили? А как его подняли вообще? А как это было возможно там в каком-нибудь 15-м замшелом веке? Потому что мы сегодня стоим с ужасом перед этими всеми вещами. На Соловках в основании крепостных стен, в основании монастырских стен положены камни. Я не знаю, с чем сравнить, наверное, в 7 или 10 раз больше вот этого вот, этого, вот этого черного, вот, не знаю, как он называется. Вот такие вот валуны лежат, а рядом еще один, а потом сверху чуть поменьше. А там еще... И возникает вопрос, а когда это построили? Ну, это в веке в 16-м. А как это построили? Потому что сегодня при всех технологиях у нас техники не хватит такие валуны таскать на севере, в этом... в Белом море, на Соловецком острове. Они как-то таскали, слушай, а как это все? Мы не понимаем, что это были за люди. Это были наши простые люди, но они делали такое, что мы повторить не можем. Но все-таки было бы огромной ошибкой восстанавливать архитектурные ансамбли, водить туда экскурсии, фотографировать и снимать про них кино, если мы не озаботимся, чтобы эта внутренняя жизнь монастыря наполнялась настоящим монашеством. Оно сегодня особенно востребовано, потому что мир до крайности эгоистичен. Как я вам сказал, как бы человек мира сего – это человек, который может к своему собственному удивлению носить внутри себя какое-то такое черное мировоззрение, заключающееся в нескольких словах. «Я – пуп земли, отстаньте от меня с вашими заповедями. Живу как хочу, идите лесом». Все, это мой символ веры. «Не трожьте меня». Как эти там, те, которые за аборты топят. Они что говорят? Мое тело, мое дело. Кратко и емко. Сатанинский, вполне сатанинский символ веры. Что хочу, то творю. Отвалите, короче, от меня. Начнешь надоедать, я тебя распну, как твоего учителя. Ну, как бы так. И это современный человек. И он уверен, что все так живут. Потому что самая сладкая пилюля для грешника – это понимать, что все грешат. Когда блуднику стыдно, ему утешает мысль о том, что все блудят, что ты мучаешься? Что ты мучаешься? Все блудят. Сверху донизу, справа налево. С маленьких лет до самой старости. Успокойся. Это нормально. Для этого существует психология. Она успокаивает человека. Знаете, когда человек с какими-то стыдными грехами пошел к психологу и вышел веселый. Говорит, я раньше стыдился этого, а теперь горжусь. То есть твоя совесть будет успокоена. Все мы грешники, все мы вообще непонятно что, после смерти вообще непонятно где, вообще какой-то движущийся кусок глины, временно движущийся, как бы с точки зрения атеистического мировоззрения. Вы только подумайте, каким ужасом представляет, какой ужас представляет себе атеистическое мировоззрение. Оно говорит нам, что нет ничего, кроме законов материи, что тебя ждет совершенно неизбежное распадание на атомы и полное небытие, полное. Застынет все, что пело и смеялось, сияло и рвалось. Все. Ты исчезнешь, как небывший, как мыльный пузырь растворишься в воздухе. Это ж как можно с таким ужасом жить? Как говорит один из любимейших моих святых, Николай Сербский, говорит, смотрите, на простых словах, чем отличается верующий, мировоззрение верующего человека от мировоззрения неверующего человека. Неверующий человек говорит, смерть сначала. То есть мертвые атомы, мертвые там, потом случайное сцепление мертвых атомов и бук, почему-то жизнь. То есть сначала смерть, потом вдруг внезапно почему-то жизнь, а потом смерть навсегда. Что говорит верующий человек? Говорит, сначала жизнь, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. В начале всегда все сияет, и нет в нем никакой тьмы. Потом появился человек, наделенный даром жизни, потом он согрешил и умер, но только на время. Потому что Христос сам воскрес, а тебя воскресит. И потом будет опять жизнь бесконечная. То есть у верующего сначала жизнь, потом смерть. А потом опять жизнь. А у неверующего сначала смерть. Мертвая материя. А потом вдруг жизнь. Ты, я, Моцарт и все остальные. А потом опять смерть навсегда. Что за ужас такой? А вы думаете, почему наркоманов так много? Это естественная реакция на абсурдность окружающего мира. Один священник на допросе так и говорил на вопросе: «Вы что, действительно верите, что Иисуса Христа родила Дева Мария?» «Да». «И вы действительно верите, что Его распяли на кресте, и Он воскрес из мертвых?» Он говорит: «Да». Он говорит: «Господин следователь, если бы я не верил в это, я был бы наркоманом». Серьезно? Потому что если ты не веришь в воскресшего Иисуса, у тебя нет ничего святого, а только материалистические законы как-то там утешают твою гордыню, что якобы что понимаешь, тогда ты уже наркоман, даже если ты не нюхаешь. Итак, все вообще мир возник чудом, существует чудом и закончится чудом. То есть книга Бытия описывает нам чудо в начале, сказал Бог, да-да-да-да, и в Апокалипсисе описано чудо в конце, над небом голубым есть город золотой. И вот мы сейчас в середине между чудом и чудом, между началом и концом. Ну, в середине тоже чудо. Все чудесно здесь. И наша встреча с вами, и эта выставка фотографий с вами, это все сплошной каскад чудес. И вот нам нужно заинтересоваться всем этим изнутри. Знаете, бывают такие туристы, или там паломники, или там, скажем, посетители монастырей, которые, допустим, говорят: это мне рассказывают экскурсоводы. Говорит: а вот этот собор какого века? Говорит: это 15-го. Говорит: о, 15-го. А вот это какого? Говорит: а это был полностью разрушен, восстановили 10 лет назад. Говорит: а, новодел. То есть тонкие эстеты, как бы, знаете, люди пришли разбираться, как бы, где кирпичи древние, а где сегодняшние. Как у Хазанова там-то, дурят нашего брата, внутри у средневекового рыцаря наши опилки. То есть монастырь, неважно из чего построен и в какие годы восстановлен, ему реально 15 веков, там, или 10, с 15 века, там, допустим, 7 веков, или он был как бы из коровника, из колхозного свинарника, превращен опять в монастырь там каких-нибудь 20 лет назад. Именно это и чудо, что из колхозного свинарника опять возник монастырь, как и положено, на этом месте. Мы не поклоняемся кирпичам и не кланяемся перед древними сооружениями. Для нас что новое, что старое, в принципе, одно и то же, потому что земля и все дела на ней сгорят. Монастыри – это дома молитвы, дома покаяния. Это маленькие города, посвященные... Это как бы суть посольства Божие такое, это как бы такое посольство Небесного Царства. Это маленькие посольские городки, в котором живут люди, принадлежащие к иному миру. Собственно, Достоевский обо всем этом пишет, обо всем об этом говорит, и очень проникновенно говорит. Вот в этой самой главе «Русский инок» в «Братьях Карамазовых» — это, мне кажется, одно из таких самых таких важных предваряющих чтений человека, ищущего православной такой инкультурации. Так что все то, что вы увидите и уже увидели, это все нужно посетить своими собственными, наверное, ногами, руками там в ближайшее время. Я действительно искренне верю, что если возникает у семьи вопрос, там, едем на Бали или едем на Соловки, нужно принимать ответ: едем на Соловки. Во-первых, на Бали мы уже были, а на Соловках еще не были. Во-вторых, на Бали все одно и то же, а там неизвестно что. Как одному моему товарищу, значит, одному моего товарища, скажем, ну, у меня тоже такие есть. Есть, короче, много друзей, которые почему-то там шлют ему постоянно какие-то письма с фотографиями. И вот они ему шлют фотографию такую, значит, через телефон. Это мы на Гоа. Значит, стол, бутылки самые разные, там бутылки, рожи красные такие, значит, пальмы на фоне моря, как бы. Пьяные все видно, мужики, бабы все пьяные. Это мы на Гоа. Класс. Через полгода он присылает ему новую фотографию. Это мы на Бали. То же самое. Мужики, бабы, бутылки, пальмы, море, все пьяные. А это мы там где-нибудь там в Эмиратах. То же самое, я вас уверяю. Стол, бутылки, закат, море, пальмы, и вы все пьяные. Вот и все ваши Гоа, если честно, по большому счету. Ну там плюс-минус, там можно добавить греха, можно добавить экскурсий. Можно что-то можно добавить, но в принципе это все одно и то же. А ты ни разу не был в Дивеево, и в Оптиной ни разу не был, а я даже не слышал, что она есть. И ты в Троицу к Сергию не ездил, пораньше, на полуночницу монашескую, так чтобы полшестого уже в церкви быть, пока еще туристы не пришли, чтобы помолиться. И к Сергию ни разу не... То есть ты этого не знаешь, ай, брат ты мой, как же ты этого не знаешь? И ты при этом русский человек? Да. Вот это «да», как бы, значит, вызывает очень много сомнений. Можно ли вообще быть русским человеком, ничего ни разу не бывав в Троице-Сергиевой Лавре? Да ладно Троице-Сергиевой Лавре. Есть люди, родившиеся в Москве и никогда не бывшие в Кремле. В Кремле. В Успенском соборе, в Архангельском соборе, в Благовещенском соборе, ну, не были. Там, где лежит Иван Калита, там, где лежит Дмитрий Донской, там, где лежит Иван Грозный, там лежит Дмитрий Углицкий, ну, не были. Как-то мимо все проходило. Как бы. Там были, там были, там были. На катке были, в пятерочке были, там, где еще были. Везде были, как бы. А вот в Кремле не были. Ну, я москвич, а вы понаехавшие. А есть такие понаехи, которые только в Москву приедет, с поезда сойдет, сразу бежит или в Елоховский, или в Кремль, или в Троицу едет. Так он и есть Москва, он и есть русский человек. Остальные понаехи, тем, кому это неизвестно и неинтересно, они и есть понаехи, по-моему. То есть, если по внутреннему паспорту смотреть, не по канцеляризму смотреть, там, где родился, например, а именно по духу, по жизни. Русский человек, не знающий русской истории, как это может быть русский человек? Русский человек, которому неинтересно все это, вообще в упор неинтересно, ну, мы, нам не дано как бы прав ставить штамп в паспорте русский, не русский, как бы, но я же тоже как бы не болван деревянный. Я же понимаю, что невозможно принадлежать к этой цивилизации и органически жить в ней, как рыба в воде, если тебе и неизвестно, и неинтересно это все. Поэтому это вообще вопрос, знаете, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я вам весь мир переверну. Вот мы все время ищем эту точку опоры. Мы ищем возможность прикоснуться к этой глубокой таинственной сердцевине человеческой, для того, чтобы зацепить его изнутри и немножко поднять его чуть так от земли на небо. Говорит, слушай, брат ты мой, да подумай же ты вот об этом. Говорит, а ты вот это читал? Нет. А ты вот там был? Нет. А ты об этом знаешь? Нет. Господи Иисусе Христе, какой же это ужас? Да какой же это ужас? Это подлинный ужас, между прочим. Когда отсутствие знаний – это не ужас, но упертое нежелание знать – вот это, конечно, ужас. И критическая масса уперто не желающих ничего знать, уверенных, там, какие-то, там, что бабло побеждает зло, например, там, или там, что, не знаю, что еще, там, какой еще символ веры есть у современного человека. Есть будем, пить будем, смерть придет, помирать будем. Ну, как бы так, да? И то, что как бы, значит, на Канарах лучше, чем на Нарах. Ну, как бы во что верит современный человек? Человек стремится к тому, чтобы афористично, кратко и емко выразить свою жизнь. К этому стремится всякий человек. Вот человек, например, и когда его спросишь, во что ты веришь, он тебе как бы шуткой отшутится, но это будут самые серьезные слова. Вот ты как живешь? Ну, вот я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Очень точно, для целой категории людей это прям фотографический портрет. А ты чего? Говорит, да как бы такое. Ну, короче, понимаете? И в этом кислом мировоззрении больше ничего не рождается. А там дальше уже ворота закрыты, там дальше нет ничего. Взгляни и мимо. Вот, и я думаю, что вот такие вот интеллектуальные прорывы, такие художественные интеллектуальные прорывы вот в нашу вот эту вот историю, они все направлены на то, чтобы ну, как-то зацепить человека. Видели, сколько это самое, отмычек в арсенале у какого-нибудь жулика, например, там. Если этот не подходит, давай этим попробуем. Как это самое, как Куравлев там открывал квартиру Шпака. Он же там много разных этих ключиков использовал, потому что это не пойдет, другим попробуем. И мы примерно так же пытаемся подобраться к этому закрытому на 100 английских замков сердцу человеческому, чтобы кроме прожиточной корзины, кроме там, цены доллара марки Brent, там, кроме там, еще каких-то вещей, его вдруг заинтересовали совершенно полезные вещи, может быть, впервые в жизни. И мы пытаемся, ищем это через музыку, через литературу, через монастыри, наконец. Это вообще-то, конечно, грандиознейшая вещь. То, что они отстроились, то, что в них во всех зажжена монашеская жизнь, в том или ином виде, в лучшем или худшем, это уже не нам судить, это Бог знает. В современном мире очень тяжело монашествовать. Раньше монахи говорили, сиди в келье, никуда не выходи, келья тебя всему научит. Но с тех пор, когда в келью провели компьютер, сидеть в келье стало опасно, что келья действительно всему научит, но далеко не все. То есть мир пробрался всюду, и вот оптинские старцы говорили, оптинские говорили, до революции. На самом прям уже революция пахла, уже кончиком носа уже чувствовали жар, жар грядущих событий. Они говорили, в частности, значит, что будет время. Они много говорили, конечно. Там была такая фраза, что в монастыре будет как в миру, а в миру как в аду. Ну вот это такая тоже жесткая реальность, которую мы тоже замечаем. Так что все трудно сейчас, трудно монашествовать, это очень трудно. Оно всегда было трудно, а сегодня, ой. Однако же все это совершается и возрождается, и это, друзья мои, это самая большая надежда нашей цивилизации. Самая большая надежда. Потому что все остальное – это дальние круги по воде. Большой театр, там запасы углеводородов, это все очень важно, очень нужно, но оно будет, уверяю вас, будет, лишь бы только у нас не пропадали никуда Серафимы Саровские. Лишь бы только не пропадали никуда вот эти старцы оптинские. Вот если они останутся, все остальное будет на пользу. Но если мы потеряем сердцевину свою и будем абсолютно бессмысленны и незаинтересованы и мертво безучастны к самому дорогому, что есть в нашей цивилизации, тогда все будет нам боком вылазить. И богатые наши недра, и великие наши просторы, и загадочный наш характер, все нам боком повылазит. Потому что сердцевиной нашей цивилизации является именно вот это. Как, знаете, в этом, те же самые братья Карамазовы, которые я вам упоминал несколько раз в течение встречи, там начинается роман как «История одной семейки». Но его тоже нужно прочитать, кстати. Что люди русские делятся на две категории. Людей, читавших Достоевского и не читавших Достоевского. И это очень разные люди, смею вас заверить. По образу, вот в разведку лучше идти с тем, кто читал Достоевского. Ну, не знаю, по крайней мере, на высокие должности пускать нужно тех, кто читал с карандашиком. Кто читал, понимал и выписывал. Вот это точно. Вот тех, кто привык думать и в свете совести, как бы с помощью Федора Михайловича и другого, кого-нибудь там, поворачивать зрачки, глаза зрачками внутрь. Так вот, у него история одной семейки. Там же это ж уже само начало романа грандиозное. Там же Карамазов старший, на нем же клейма ставить некуда. Это же человек так же отвратительный, как отвратительна старуха-процентщица в преступлении и наказании. Когда возникает вопрос, человек это или паук? Если такого человека убить, грех это или не грех? То есть настолько противен. И у этого противного человека есть трое законных, один незаконнорожденный, Смердяков. От Лизаветы Смердящей, тот самый Смердяков, который говорил «я всю Россию ненавижу». Это тот самый персонаж, который в наше время очень сильно расплодился. Их очень много. Могу фамилию назвать даже. А эти трое законных детей, там Ваня, Митя и Леша. И Ваня весь такой западный и образованный. И потом с ума сойдет. А Митя весь такой страстный, сильный и неуемный. Он потом в тюрьму сядет. А самый важный там Леша. Алексей, значит, Алеша Карамазов, он совершенно реально увидел, что понял, сердцем понял, что Бог есть, и понял, что раз Он есть, то слишком мало теперь мне отмазываться, так сказать, от Бога пятачком для бедного и посещением обедни по воскресеньям. Раз уж есть, так есть, значит, надо служить Богу полностью. И Леша идет там, в послушники к старцу Зосиме, ну, дело происходит как бы там на основе Оптины, почему туда тоже стоит поехать. И вот смотришь в эту жизнь нашу, Иванов, Смердяковых и Дмитриев, Карамазовых у нас всегда хватало. Но самое главное – это Леша. Вот не дай Бог Леша пропадет, конец. Если какая-нибудь девочка нецелованная, последняя в истории, как бы не захочет стать последней монахиней в истории, это, наверное, и будет днем страшного суда. Когда мальчишка, которого только усы начали расти, почему-то хочет посвятить свою жизнь Богу, почему-то хочет, хотя папа у него инженер, а мама домохозяйка, а он что-то понял, что-то слышал, что-то почувствовал, где-то поисповедовался, что-то ночью ему приснилось, и он захотел пойти вот другим путем, иным захотел стать. Если эти мальчики русские и девочки русские пропадут совсем, а останется только цифровизация, искусственный интеллект, как бы компьютер в каждую школу, как бы и все на свете, все это прекрасное и хорошее, о чем мы так переживаем, то вот тогда-то и будет полный гоплык. Когда все будет технологично, вкусно, мягко, как бы, но совсем без Иисуса Христа.